Говорит радио «Свобода». Восемнадцатилетняя Аня Павликова осталась сидеть. Рубль падает из-за санкций. Сочинского блогера прослушивала ФСБ. Лакарно завершается кинофестиваль. Эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 10 августа 2018 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Накануне суд в Москве оставил еще на месяц в СИЗО 18-летнюю Анну Павликову, которая находится под арестом по делу организации «Новое величие». Эта организация, напомню, по версии следствия, готовила свержение государственного строя, а по версии защиты была создана в результате провокации ФСБ. Павликова, как и еще несколько человек, находится под стражей с марта, и из-за этого у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. За то, чтобы освободить ее или хотя бы перевести под домашний арест, выступали не только многочисленные активисты и общественность, а петиция собрала более 100 тысяч подписей, но и омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Надежды были, и поэтому вчерашнее решение многих потрясло, рассказывает Аля Пономарева.
То, что Анне Павликовой в итоге все же продлили срок заключения, не укладывается у большинства комментаторов в голове. На место Павликовой, как выяснилось, способна себя поставить даже Маргарита Симоньян. Она пишет: «Когда мне было 17, я была круглой отличницей, любила Цоя, Кобейна, Серебряный век, загорать и была против режима, любого вообще режима, в частности, доморощенного. И если бы мне в то время встретился яркий парень и предложил быть против режима организованно, я, конечно, бы согласилась. И гнила бы потом в тюрьме с последующей предсказуемой биографией, вместо того, чтобы строить международные телеканалы и защищать в меру способности свою многострадальную родину. Это все, что я имею сказать о Павликовой». Те, кто побывал на суде, воочию убедились, что Павликова не вполне здорова. Евгений Берг пишет: «Я видел сегодня что-то очень противоестественное. Знаете, эта девочка, Аня Павликова, она ведь правда очень плохо выглядит. У нее бегают глаза, ее знобит. Она говорит чуть громче, чем шуршат листья. Маленький ребенок сидит в аквариуме, и взрослая женщина, судья Рудакова, просто берет и отправляет этого ребенка в СИЗО, в тюрьму, за решетку, где у ребенка начинает отказывать сердце, где выпадают зубы, где она орет от ужаса по ночам. Скажите, пожалуйста, вам что еще надо? Чтобы она там подохла? Чтобы газеты напечатали фотографии ее серого лица на гробовом бархате? Вас только это тронет? Или вам надо дождаться, когда будут печатать фотографии ваших детей?» Судья Юлия Рудакова, вынесшая вердикт о продлении срока Павликовой, стала для многих олицетворением чиновничьего садизма. Татьяна Мэй: «Наше государство воюет с девочками. Вот простая данность. Все эти высокопоставленные, солидные, холеные, сытые паскуды мучают одну девочку за участие в организации, которую сами и слепили из дерьма и палок». Екатерина Винокурова: «Мне вообще интересно, как такие палачи и убийцы, как нынешний следователь и прокурор по делу Павликовой, потом приходят домой? Как с ними живут семьи? Не стыдно ли родителям? Дивизия СС такая, в стране победивший фашизм. Наследники коменданта Дахау». Илья Жигулев: «Если бы не было Ани Павликовой, ее надо было придумать, чтобы показать всю бесчеловечность и чудовищность нашей системы, чтобы растопить даже привыкшее ко всему сердце советского человека. А именно советские люди до сих пор здесь живут. Людям нужно было посмотреть в глаза ребенку, посмотреть на судью и сказать: ребята, вы что, совсем охренели? Но на самом деле, конечно, не существует возраста, с которого можно сидеть несправедливо. Аня, которой 18 лет, и которая сидит за чудовищную, бессмысленную фигню, ничем не отличается от Олега Сенцова, который сейчас буквально умирает в тюрьме. От Маши и Нади, отправленных по этапу за песню. От предпринимателей, севших по заказу конкурентов. От бесчисленного количества людей, которых начали сажать за перепосты. От тысяч людей, которых осудили и отправили на зону, подбросив наркотики, как моему брату. Аня нужна была, чтобы, наконец, у всех советских людей встали волосы дыбом. Но волосы дыбом не встали. Многие считают, что в деле нового величия помогут только массовые акции протеста. Лена Грачева: «Честно говоря, людей у Дорогомиловского суда было постыдно мало. Эти дети не из тусовочки, не из медиапространства. И нет иной возможности сделать их частью этого пространства, кроме как постоянно о них напоминать, участвовать и обязательно приходить к ним в суд. Каждый лишний голос в толпе, когда выводят Аню или Машу, Голос, который добавляется в общий хор «Держись», правда, очень важен. Мы приучили, что в благотворительности даже 50-100 рублей важны, когда собираешь на общее дело. Здесь то же самое. Не важно, что вы просто потратите 2 часа на вроде как бессмысленное стояние у суда. Нет, это не так. Вы будете важным, а не лишним голосом в хоре. Если вы узнаваемый человек, лидер мнения, ваше присутствие уже лишний повод для журналистов написать об этом деле хотя бы что-то еще. Ваш комментарий, ваша цитата. В какой-то момент без этого самого вашего вроде бы незначительного участия это дело сократится до скучной строчки, что арест девочек снова продлили, ну и о погоде. Мне кажется, очень-очень важно, чтобы про них были не только перепосты на Фейсбуке. Даже если вы сможете приехать к суду только один раз, даже если не сможете, а просто прочитаете и поддержите их в своих соцсетях, скажете о них что-то в СМИ, это ваш личный вклад, который станет спасительным. А вот Альфред Кох, наоборот, уверен, что любое привлечение внимания к резонансным делам только усиливает внутреннее сопротивление высокого начальства. Он пишет следующее. «Я вот что думаю насчет Сенцова, Павликовой и всех других резонансных сидельцев, путинских заложников, из-за которых сейчас собираются подписные листы, разворачивается кампания в медиа, российские и зарубежные випы-селебрити просят Путина о милосердии и так далее. Тут важно что понимать. Путин – хрестоматийный садист. Чем больше кипиш относительно того или иного человека, тем большее удовольствие доставляют ему его мучения. Ах, Макрон просит, так я его точно уже не выпущу, а поползаю у меня в ногах, Эммануэль. Ах, собрали 1000 подписей за Эмерик, так в карцер его, чтоб сгнил, чтоб захлебнулся в своих соплях, чтобы я видел его слезы, мольбу о пощаде, серый цвет лица. Всей шумихой вокруг этих людей мы тешим его эго, все больше развиваем в нем комплекс Бога, сами, своими руками отдаляем тот момент, когда они смогут выйти на свободу. Мое мнение такое, чем меньше шума, тем лучше. Не создавайте ажиотажа, и вопрос не дойдет до верха, ведь это мы своими криками докричались до того, что вопрос обсуждается на уровне президентов, при том, что Путин только куражится и с ухмылкой рассказывает про независимость судов в России. У нас же демократия, как и у вас, я бы рад помочь, да как?»
Это была Аля Пономарева. Михаил Федотов, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, тоже всемерно сочувствует Ане Павликовой и тоже ничего не может поделать.
Я встречался и с Аней Павликовой несколько раз встречался, и с Машей Дубовик встречался в СИЗО. И по моей просьбе Аню Павликову возили в городские больницы, показывали специалистам. Наверное, надо будет еще свозить в больницы, потому что там есть проблемы.
Существуют ли механизмы, с помощью которых государство будет проявлять милосердие?
Ну, вообще-то говоря, для этого существует судебная система, в первую очередь. Потому что, как вы понимаете, Совет права человека не может никому изменить меры пресечения. Это может сделать только либо суд, отменив свое предыдущее решение, либо Следственный комитет, который проводит следствие по данному делу. И именно поэтому Совет наш неоднократно обращался и в прокуратуру, и в следственные органы с просьбой обратить внимание на судьбу этих девушек. При этом мы просили учесть и то преступление, которое им вменяется, оно совершенно не столь тяжкое. То есть тяжесть их вины, мягко говоря, не дотягивает до содержания под стражей. Точно так же, как их возраст, их состояние здоровья тоже требует отпустите девочек.
Это интересный момент. Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Вы советуете правоохранительным органам отпустить девочек.
На судебную систему могут влиять только участники процесса в рамках существующих судебных процедур. Ну представьте себе, что вот наш совет, Московский совет при президенте, вот я сойду с ума и напишу президенту: Владимир Владимирович, пожалуйста, отпустите девочек из СИЗО. Он на меня посмотрит и скажет: Михаил Александрович, ну вам надо к доктору, наверное. У меня есть данные, что вы доктор юридических наук, видимо, меня кто-то обманул.
Часто говорится о том, что судебная система в России независима. Это довольно многие люди любят оспаривать. Я не буду даже призывать вас говорить об этом. Но, с другой стороны, вы глава совета, в котором есть комиссии по надзору над правоохранительными органами, над судебной системой. То есть это организация, которая призвана осуществлять общественный надзор. У людей, которые смотрят на этот процесс со стороны, возникает ощущение, что что-то не так у судей и у представителей правоохранительных органов. И существует же случаи, когда судьи неадекватны и правоохранительные органы ведут себя неадекватно. Для этого и созданы надзирающие органы. Кто может каким-то образом надзорно сказать: подождите, что-то здесь не так? Совет при президенте может быть таким органом?
Ну нет, конечно. Конечно нет. Совет при президенте – это консультативный орган. Он может только просить и советовать. Советовать и просить. Ничего другого он не может. Все, что мы можем, мы делаем. Мы просим, и мы советуем. И мы просим прокуратуру, следственные органы, суд проявить гуманизм, проявить разумность.
Но к вашим советам...
Наши советы не все слышат, не прислушиваются. Наши просьбы в данном случае отклоняются. Но это не значит, что мы перестанем просить и советовать. Я надеюсь, что адвокаты, которые защищают интересы Маши Дубовик и Ани Павликовой, что они будут обжаловать эти решения, судебные решения, принятые на уровне Москвы, будут обжаловать в Верховном суде.
А у вас есть ощущение, что к вашим просьбам стали меньше прислушиваться за последние годы?
Нет, нет. К ним как мало прислушивались раньше, так мало прислушиваются сейчас.
А у вас...
Но иногда прислушиваются, и ради этого иногда мы работаем.
Кто работает в судебной системе? У вас есть объяснение, почему люди, которые там работают, столь немилосердны?
Это... Есть.
Какое оно?
Очень простое. Оно существует, это объяснение существует еще с советских времен. В свое время мне один мой коллега, профессор уголовного процесса, специалист как раз по организации судопроизводства, он мне объяснил простую вещь. Если судья вынесет чересчур строгий приговор, то его в крайнем случае пожурят, скажут, ну что-то ты, ну так, ну, слишком суров. Это за слишком суровый приговор. А если он вынесет приговор слишком мягкий или, не дай бог, оправдатель, то ему скажут: так, видимо, за этим кроется коррупционная сделка. Так чтобы не было никаких подозрений, судьи предпочитают выносить более жесткие приговоры, более суровые.
Есть конкретный случай. Вот эти две девушки. Почему охранники обходятся с ними так жестко? Почему суд оставляет их под стражей, несмотря на то, что, ну, нелегко на это смотреть. Даже вот эти небольшие кусочки видео из суда. Видно, насколько эта девушка, фактически еще недавний ребенок, насколько ей тяжело, насколько по ней это проходит. Все видно, но обвинение, не дрогнув, просит оставить ее за решеткой. Суд, не дрогнув, ее оставляет за решеткой. Они же видят ту же картинку, что и мы, даже лучше. Мы же там видим только то, что разрешено увидеть, а они видят, как бы они все рядом с ней сидят.
Я думаю, что я не ошибусь, если скажу, что они видят другими глазами, чем мы с вами. Вот мы в Совете смотрим на это как на абсолютно неадекватные меры пресечения. Абсолютно неадекватные. А они смотрят по-другому. Они видят иначе, к сожалению. Следствие и суд видят это по-другому. Мы настаиваем на том, чтобы девушкам изменили меры пресечения. Но это может сделать, как я вам сказал, либо следствие, либо суд. Что касается жестокого обращения, ну, например, во время перевозки. Это действительно очень серьезная проблема. Хотя сейчас появились автозаки даже с кондиционерами. Ну, их всего несколько штук в Москве. Мы настаиваем на том, чтобы действительно в автозаках было людям удобно, и чтобы по возможности они в этих машинах находились недолго, потому что там есть проблема, ну, извините, с определенными физиологическими потребностями, а они там могут находиться по несколько часов, особенно с учетом московских пробок. Но здесь не надо искать чей-то злой умысел. Это не злой умысел. Это плохая организация работы. Да, это бедность нашей правоохранительной системы.
Нет, подождите.
Если бы она была побогаче, наверное, автозаков с кондиционерами было бы не несколько штук, а все были бы с кондиционерами. И все были бы гораздо удобнее, чем сегодня. Обеспечена была бы возможность несовершеннолеток возить отдельными автозаками, чтобы они не общались с криминалитетом.
Во-первых, я хотел спросить, вот если бы завтра пойдете к президенту России. И я как раз не имел в виду, что это какой-то заговор, и Путин зло сказал там все, давайте мучить этих девочек. Но наоборот, если вы пойдете завтра к президенту, и президент завтра скажет через пресс-секретаря, ну, как-то мне кажется, что чересчур. Я не давлю на суд, но как-то мне кажется, что это чересчур, вот этих двух девочек. Как вы думаете, суд прислушается?
Не знаю. Я бы прислушался.
Ну, просто в такой системе, как выстроена в России, когда все прислушиваются к словам президента, раз вот так устроена система, может быть, этим пытаться воспользоваться?
Нет, президент, конечно, может высказаться, но вряд ли он будет высказываться. Именно потому, что он не хочет давить на суд.
Но тут история-то такая, что когда вы говорите о том, что, ну, просто это от бедности, там, вам на это человек, который следит за процессом, скажет, что, ну, просто вот эти две девочки, они самые слабые звенья, на них поэтому вот такое жесткое оказывают воздействие органов следствия, чтобы они все признали. Собственно, это такая, как бы, форма давления, и вовсе это не от того, что, ну, не хватает зарплаты приставам или не хватает кондиционеров, чтобы их умышленно через это проводят. И все, что вы можете, это, ну, как бы, свозить в больницу потом и, ну, выразить неудовольствие, а они их продолжают там ломать. И вы даже говорите, что а президент, ну, не может он давить на суд. А получается тогда суд или там следственные органы вместе с судом могут, если предположить, что эта схема верна, могут давить на кого угодно, а больше на них никто давить не может.
Я с вами согласен, конечно. Конечно, было бы хорошо, если бы у нас президент мог скомандовать суду. Суд, ну-ка быстро всех отпустить. Вот этих отпустить, а тех посадить. Но тогда зачем нам суд?
Я понимаю ваш сарказм. Ну, хотя многие скажут, что примерно так в стране и происходит. Но, еще раз, смотрите, есть дело Сенцова. Понятно, вот за Сенцова просят даже Сокуров и довольно активно прямо во время встречи с президентом, деятели культуры. Президент говорит, я ничего не могу сделать, он там, ну вот, ничего сделать не могу. И Сенцов сейчас заканчивается 3 месяца голодовки с понятными последствиями, и, ну, система не проявляет милосердия. Ну, видимо, это урок, как бы, так надо читать между строк. С этими девочками, ну, хорошо, это система, которая там пытаются дать урок молодежи. Так это можно прочитать между строк, что не надо никуда выходить, никакие экстремистские организации, свергать власть не надо, хотя, ну, это смешно несколько выглядит, чтобы они свергали власть. Давайте вернемся на секунду к пыткам. Вот есть история про пытки. Там следственным органам, там сотрудникам полиции, которые задерживают, там сотрудникам ФСИН и вообще никому ничего от этих людей не надо. Они как бы пытают их искренне. И для меня вопрос, у вас есть представление о том, что случилось? Это же их народ. Суд-то, ну, как бы считается, это же производное народа, суд народный.
Понимаете, они, в общем, такие же, точно такие же люди, как работают в других сферах. Там нет специальных людей. В любом обществе там есть свои мерзавцы и свои хорошие парни. Есть свои отморозки, есть свои садисты, да, есть. Очень важно, чтобы себя извергала. Очень важно, чтобы общественные наблюдательные комиссии выявляли таких мерзавцев, чтобы они попадали под следствие, под суд и так далее. Но они есть, это в каждом обществе есть.
Вы говорите, что не то чтобы в этих органах собрались какие-то садисты и маньяки, они примерно такие же, как и все остальное население, но у них есть власть, и на них повлиять никак нельзя, и общество, ну, судя по тому, как вы описываете, что вы можете сделать, общество особенного контроля над этим нету. И президент не хочет вслушиваться. Обычные люди, они не управляют судьбами других людей, а тут управляют судьбами, и поэтому нужны какие-то средства надзора, чтобы не было злоупотреблений. Тут так получается, что люди, которым доверили возможность как бы решать судьбы других, и никакого контроля. А они такие же, как все. Это не очень утешительный пейзаж. Но это правильная картинка.
Нет. Вы заблуждаетесь, говоря о том, что там нет никакого контроля. Контроль есть. Там есть и контроль прокуратуры. Прокурор постоянно, ну, где-то лучше, где-то хуже. И они постоянно посещают колонии, СИЗО. постоянно. Общественные наблюдательные комиссии, они есть всюду, ну, почти всюду. И где-то они работают лучше, где-то хуже, но все-таки они работают. Есть колонии, в которых действительно есть порядок, в которых абсолютно нормальные отношения между заключенными и сотрудниками администрации. Нормальные, как это не покажется удивительно, нормальные отношения, опирающиеся на закон. Я видел такие колонии. Я видел колонии, где всем правит криминалитет. Видел тоже. И видел колонии, где действительно есть вот такие отморозки, уроды, которые действительно избивают людей, издеваются над ними.
Можно только пожелать, чтобы из тех колоний, где отношения между всеми уважительные, чтобы это распространилось на всю страну.
Стремимся этому способствовать.
Это был Михаил Федотов, глава Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Из последних новостей добавлю. Президенты Франции и России в телефонном разговоре обсудили состояние Олега Сенцова, который уже 3 месяца держит голодовку в российской тюрьме. Эммануэль Макрон выразил опасения за жизнь украинского режиссера и заявил о необходимости срочного гуманитарного решения ситуации. Путин пообещал откликнуться на эту просьбу, утверждает Елисейский дворец. В Кремле подтвердили информацию о том, что Путин и Макрон обсудили ситуацию с Сенцовым, но не сообщили никаких подробностей или итогов разговора. В сообщении на сайте президента России имя Сенцова не упоминается. Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. И вот еще одна история о государстве и тех, кого оно преследует. Александра Валова, известного сочинского блогера, в течение полугода прослушивала ФСБ. Валов уже 6 месяцев находится в СИЗО по обвинению в вымогательстве 300 тысяч рублей у депутата от ЛДПР. Он вину не признает и связывает уголовное преследование с деятельностью его сайта «Блог Сочи». И вот в материалах дела защита нашла рассекреченное постановление суда, которое с июля 2016 года разрешало ФСБ прослушивать переговоры журналиста, снимать информацию с технических каналов связи и наблюдать за Валовым. Наталья Кондрашова побеседовала с адвокатом Валова Александром Попковым.
Использованы те телефонные разговоры, которые были получены в ходе вот этой прослушки. То есть доказательства попали в телефонные разговоры, которые были в 2016 году. Просто это дело, грубо говоря, джинном полке в течение полугода. И вот только в январе 2018 года ему дали ход. Мы прекрасно понимаем, что под таким предлогом могут прослушивать Валова когда угодно, и в 2014, и в 2018, и в 2020, и меня могут прослушивать то же самое. Если суд дает такие разрешения, то можно штамповать их бесконечно. В рамках оперативно-розыскных мероприятий вести прослушку могут именно органы, которые ведут оперативную работу, они могут при выявлении признаков и предотвращении каких-либо тяжких, особо тяжких преступлений и сейчас еще преступлений средней тяжести. Не нужно, в общем-то, уголовного дела, но для проведения этих ОРМ, оперативно-розыскных мероприятий, нужны достаточно веские причины, а тем более для вмешательства в личную жизнь, то есть прослушки и просмотры почты. Здесь должны быть втройне веские причины, которых, как мы видим, абсолютно нет в деле Валова. Ну и да, там есть постановление руководителя ФСБ или замруководителя, ссылка на него. Оно есть в деле, это постановление. То есть они считают, что надо прослушать Валова. Но только потому, что он принадлежит там какой-то группе, причем я-то местный, я-то знаю, какой он там, что не было какой-то у Валова определенной группы. Здесь, как в любом городе, различные люди, различные всякие сообщества. Кто-то борется за экологию, кто-то борется против самостроя, кто-то за пляжи. И он никогда не был оппозиционером таким, знаете, истинным. Да? Он боролся против Роснефти, боролся против закрытых пляжей. Но он при этом вполне лояльно общался с «Единой Россией», с мэром города, постоянно участвовал в каких-то провластных мероприятиях, с прокуратурой, с «Единой той же России», и публиковал их пресс-релизы. То есть говорить о том, что он был оппозиционером, это, в общем, для местных журналистов это вообще... Поэтому одно дело ФСБ могут писать все, что угодно, это их работа, там, обеспечивать безопасность, и если они там считают, что он страшный экстремист, да, то они могут такое постановление издать. Но здесь проблема в суде. Суд, видя такое путшее и голословное постановление ФСБ, не отправляет их искать доказательства, а просто засиливает, ставит печать сверху, грубо говоря, и дает право прослушивать по таким малозначительным поводам и на основании таких вообще доводов, аргументов беззубых. Вот здесь вообще нет никакого судебного контроля. То ли судьи боятся настолько ФСБ, что не готовы противоречить каким-то образом, либо они штампуют все, что угодно, лишь бы им принесли. Вот здесь проблема, нет судебного контроля. ФСБ, у них такая миссия, защищать они припают. А вот суд, вот этот допустивший судья, который подписал, это, конечно, ужасно, это говорит о том, что нет нормального, надлежащего судебного контроля за этой прослушкой. И вас могут только потому, что мы с вами там адвокаты, журналисты.
А вот можно уточнить кое-что? Вы сказали, что Валов принимал участие в мероприятиях, которые были связаны с «Единой Россией». Прокуратура, что это были за мероприятия?
Ну, и буквально вот недавно он там публиковал, назначили нового прокурора края Табельского. И я просто копался на сайте, искал там различную информацию. И он был в числе каких-то приглашенных там журналистов и блогеров. Прокуратура, пресс-служба проводила для них ознакомление с новым прокурором. Там экстремиста-оппозиционера вряд ли позовут, а он в числе государственных и окологосударственных, околовластных каких-то там пресс-работников, журналистов, он там присутствовал. Потом постоянно в Сочи предпринимались попытки некого заигрывания органов местного самоуправления, то есть мэрия, «Единая Россия», они постоянно пытались найти какой-то общий язык. И здесь был совет блогеров какой-то, в 2012 году, в 2014. Какие-то там, был когда перед Олимпиадой ужасный кризис энергетический, когда город был без света там, по 6-10 суток, света не было, то тоже какие-то создавались там, ну, знаете, какие-то совещания, блогеры. И Валов там присутствовал. Он практически все время общался с мэрией, и мэрия присылала ему эти пресс-релизы, он задавал вопросы, у него постоянно прямой контакт был с мэром, то есть он ему постоянно звонил, и даже он по делу у нас там свидетелем является. Одна из встреч с НАПСО с этим депутатом происходила в присутствии Пахомова. Абсолютно нельзя утверждать, что он был оппозиционный. Ну, это просто как бы смешно.
А скажите, пожалуйста, поменяется ли теперь ваша линия защиты после получения вот такого документа, который вы все в Фейсбуке опубликовали?
Там такая занятная вещь, что на основании вот этой самой прослушки они-то не получили никаких доказательств. Как я предполагаю, точнее, я знаю, что его полгода слушали, и еще, видимо, допускаю, что еще год его слушали, но никаких доказательств того, что он там вел преступную деятельность, вымогательством занимался, они не получили. Там приобщены два телефонных разговора с его сотрудниками, которые, ну, никакого доказательственного значения не имеют. Там просто разговор о том, что какой НАПСО нехороший, и давайте там про него что-нибудь напишем. В общем, он находится в СИЗО «Армавина». До этого находился неделя две в изоляторе «Манфесте» в Сочи. Ну, физическое состояние у него более-менее нормальное, то есть он восстановился там после голодовки и после того, как себя проткнул живот. Что касается эмоционального состояния, то он очень такой задиристый, я бы сказал, и очень настроенный на борьбу, причем открытый суд над собой, подозрение, что суд будет закрывать ввиду присутствия депутата, его чести и достоинства. А Валов, при этом понимая, что ему придется, скорее всего, его осудят и дадут достаточно много, то есть он это допускает, но он хочет сражаться так прям. Это была у него проблема, что его постоянно держали в спецблоке, ну, отдельно как бы для особо опасных преступников, рецидивистов, да, постоянно держали там, в том числе в одиночной камере. Но периодически с кем-то подсаживали, с кем-то кто-то был, но потом опять, в общем-то, по-разному было. Сейчас я не знаю. Но это была проблема. В принципе, у него с контингентом, с заключенными, с последствиями, точнее, нету никаких контактов, вроде все нормально.
А с администрацией у него возникают конфликты?
С администрацией у него постоянно конфликты, связанные с различными мелкими там бытовыми неурядицами и ущемлением его прав. То, что было и здесь, на Масесте он постоянно там бодался. Ну, там претензии обоюдные. То есть администрация говорит про него плохое, он говорит про администрацию плохое. Он очень сильно борется, и вот это, кстати, очень удивительно было. Мы обсуждали с коллегами, что человек не готовый к такой вот, не из маргинальной среды, достаточно там интеллектуально развит. Вот он прям там такую борьбу, активность развил и достаточно себя вызывающе даже себя ведет с их точки зрения, да, то есть он там требует, добивается определенных прав, там требовал следователя чай с печеньем, когда ознакомился с делом, и мебель подвинуть ему, то есть, ну там неудобно, да, сидит за решеткой, ему вовнутрь не дают дело, да, знакомиться. А подвинуть стул тоже нельзя. Вот дали стул, который можно подвинуть внутрь клетки, чтобы он мог сесть ближе к клетке. Следователь ему отказывает. Вот. А там из-за этого был конфликт. То есть я не скажу, что все его там требования такие надуманные и придуманные. И, допустим, следователь там ограничил его сроки ознакомления на том основании, что он там ознакомился за день со 150 листами своего дела. Ну, на мой взгляд, было чересчур жестко в отношении.
С адвокатом Александром Попковым беседовала Наталья Кондрашова. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Рубль падает несколько дней подряд. В пятницу курс доллара превысил 67 рублей впервые с августа 2016 года. Этому предшествовало объявление о новых санкциях США против России из-за отравления в британском городе Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому Запад обвинил российские власти, а также о подготовке новых санкций за вмешательство в выборы США. В результате этого резко подешевели акции крупных российских банков, государственные облигации, ОФЗ, активы компании «Аэрофлот». Экономист Кирилл Тримасов, ведущий телеграм-канал Russian Macro, объяснил причины падения курса рубля уходом нерезидентов с российского рынка ценных бумаг и рассказал об угрозе для экономики России, которой тают санкции, а также те угрозы, которые тают действия российского правительства.
Два там основных наиболее таких неприятных для нас направления – это санкции в отношении госдолга, запрет на покупку новых выпусков. И второе – это санкции в отношении госбанков, у которых могут быть заморожены корсчета в американских банках, то есть фактически они будут отрезаны от долларовых расчетов. Но это такой сценарий близкий к катастрофическому. Поэтому реакция рынка, она вполне как бы оправдана. Другое дело, что никто сейчас не может оценить вероятность принятия этих законов. Вот это тут разные мнения. Но то, что инвесторы реагируют именно таким образом, и это сказывается на динамике рубля, это вполне очевидно.
Часто такая мантра произносится, что сейчас рубль фактически зависит только от уровня цены на нефть.
Нефть определяет фундаментальную стоимость, такую долгосрочную. В общем-то, я думаю, все равно зависимость рубля от нефти никуда не делась. Но в этом году у нас очень масштабные оттоки капиталов. Вот как с апреля они начались, так они не прекращаются. И плюс ко всему это еще и накладывается на общий фон того, что происходит на развивающихся рынках в целом. Потому что оттоки капиталов – это не только российская история, это история в этом году для всех emerging markets. Практически по всем крупнейшим развивающимся рынкам инвесторы сокращают позиции, выводят деньги, валюты всех развивающихся стран, вот здесь абсолютно всех, слабеют. Там, по-моему, только украинская гривна в плюсе с начала года.
А причина этому то, что американская, скажем, экономика сейчас на высоком подъеме, или это предчувствие нового кризиса?
Нет, это не предчувствие нового кризиса. Наоборот, вот эти оттоки, они могут спровоцировать новый кризис, как вот происходит в Турции. Вот то, что происходит в Турции, это очень похоже на предкризисную ситуацию. Там, я не удивлюсь, если осенью шарахнет очень сильно, полноценный уже и финансовый, и экономический кризис случится. Любая экономика начинает себя не очень хорошо чувствовать, если происходит масштабный отток капитала. Тут отток капитала спровоцирован, как вы совершенно правильно сказали, тем, что экономика США на подъеме, ставки в Америке растут, доллар укрепляется повсеместно против всех валют развитых стран, Ну, естественно, от этого страдает развивающаяся страна.
Вернемся к экономике России. Роснефть стала самой дорогой компанией в России. Это что-то означает?
Сущностный вывод можно сделать только такой, что главными бенефициарами текущей ситуации в российской экономике, проводимой политике, в том числе в области бюджетной политики, являются у нас компании-экспортеры. Нефтяники, металлурги, они не то что не страдают от санкций, они в огромном-огромном плюсе. В этом году абсолютно рекордные показатели прибыли по этим секторам. В общем, совершенно неудивительно, что Роснефть стала самой дорогой компанией. Все последние годы у нас проводится такая достаточно жесткая политика бюджетной консолидации, которая негативно сказывается на состоянии внутреннего спроса. Жесткая кредитно-денежная политика, проводившаяся все эти годы, она, в общем-то, тоже в определенной степени тоже охлаждала внутренний спрос. Хотя, конечно, главный фактор – это вот то, что у нас в области бюджетной политики. Вот это бюджетное правило. А бюджетное правило, оно еще и рубль ослабляет. Напрямую играет в пользу экспортеров. Поэтому внутренний спрос задавлен. Компании, которые ориентированы на внутренний рынок, они все просто на дне. Посмотрите, скажем, там динамику акций розничных сетей. X5, Магнит существенно подешевели. А на этом фоне растут акции компаний-экспортеров, для которых, с одной стороны, очень хорошая конъюнктура на мировых рынках, дорогие цены в мире, и плюс дешевый рубль. Отток капитала, который в этом году происходит, приводит к дешевому рублю, а от дешевого рубля все экспортеры выигрывают.
А как вот это бюджетное правило, как это напрямую ослабляет рубль?
Ну как, у нас Минфин только с начала этого года миллиардов 35 уже купил долларов. Нефтегазовые доходы бюджета выше 40 долларов за баррель, они идут на покупку валюты. То есть Минфин просто лошадиными темпами наращивает резервы. У нас такими темпами резервы там не росли с середины нулевых, когда нефть была выше 100 долларов. Mm-hmm. А в этом году в резервы будут процента 3 ВВП. 3% ВВП – это огромная сумма. В стагнирующей экономике. Тогда-то ладно, тогда-то мы на 7% росли, поэтому было не жалко перечислить в резервы эту часть. Сейчас экономика стагнирует, потребительский спрос задавлен, доходы упали и лежат. 4 года подряд падали, в этом году фактически стагнируют. И в этих условиях происходит вот это очень агрессивное наращивание резервов, которое отчасти способствует, да, и ослаблению рубля.
Это целенаправленная политика российской власти теперь. А с точки зрения властей, дешевый рубль сейчас – это выгодно. А чем выгодно отсутствие спроса?
У нас уже 5 лет идут разговоры о том, что необходимо менять модель экономического роста, переходить на так называемую инвестиционную модель. Это вот если совсем просто, давайте поменьше проедать, побольше инвестировать. Теоретически это должно привести к увеличению так называемого потенциального экономического роста, который сейчас оценивается 1-1.5%. Почему такая низкая оценка? Потому что на потенциальный рост влияет демография, она у нас сейчас, волна пошла вниз, и влияет объем капитала, то есть вот именно инвестиции, объем капитала в экономике. Если бы капитала в экономике было больше, экономика бы росла быстрее. Поэтому идея в том, что давайте сейчас побольше инвестировать, за счет этого увеличим капитал и повысим наш потенциальный рост. И плюс ко всему еще один фактор, который влияет на потенциальный рост, это факторная производительность. Увеличение инвестиций в направлении там, новых технологий и прочего, это тоже должно повышать производительность в экономике. То есть тоже способствует повышению потенциального роста. Поэтому теоретически конструкция правильная. Далее встает вопрос, а как вот осуществить вот этот маневр, как перераспределить, меньше проедать, больше инвестировать. Один из путей – это привлечение иностранных инвестиций, и сокращение доли государства, увеличение доли частного бизнеса в экономике, то есть путем приватизации, масштабной приватизации госактивов, снижение административной нагрузки, причем радикальное снижение. Все вот это, оно может дать инвестиционный ресурс и позволит вам больше инвестировать, не сокращая при этом потребление. А что выбрало у нас государство? Оно просто тупо перераспределило. Повысило на нас налоги. Сейчас вот еще грозится пенсионный возраст увеличить. Это последствия, макроэкономические последствия этих решений – это сокращение потребительского спроса. Высвобожденные ресурсы будут проинвестированы. Там какие-то мегапроекты, мы пока не знаем куда. То есть, мало того, что у нас 4 года падали доходы, сейчас остановились, стагнируют, очень существенно за это время провалились реальные доходы. Так политика, экономическая политика, она еще больше депрессирует динамику наших доходов.
Государство решает отбирать максимальное количество денег у населения. Вопрос, зачем делать это?
У государства нету здесь прямой цели там задавить наши доходы и еще более их понизить. Но просто это закон экономики. Такой же естественный, как там любые законы природы. Если происходит повышение налогов, то, соответственно, это снижает наш потребительский спрос. Собрав эти деньги, государство осуществляет свои инвестиционные проекты. То есть просто в экономике, если смотреть на структуру ВВП с точки зрения потребления, то что такое? Это потребление плюс инвестиции плюс чистый экспорт. Вот из этих трех компонентов складывается ВВП. И если одна из компонент потребления сжимается, вторая компонент инвестиции увеличивается. Вот таким бесхитростным путем государство увеличивает долю инвестиций в экономике. Понимание переходит на инвестиционную модель роста. Есть там вот этот майский указ президента. Там сказано, 25% ВВП инвестиции должны достигнуть 25% ВВП. Должна, по сути, реализоваться вот эта инвестиционная модель экономического роста. Должны выйти на долгосрочные устойчивые темпы роста экономики выше 3%. Чтобы осуществить такой серьезный инвестиционный скачок, нужны инвестиционные ресурсы. Я уже говорил, что эти ресурсы можно привлекать внешние, можно эти ресурсы высвобождать путем снижения административной нагрузки, путем снижения, кстати, налогов на бизнес и стимулируя его к увеличению собственных инвестиций. Можно предпринимать усилия по повышению склонности частного бизнеса к инвестициям, чтобы, скажем, компании более активно инвестировали. У нас же год от года кардинально увеличивается объем дивидендов, выплачиваемых компаниями. Бизнес не видит возможности инвестиций и не хочет этого делать. Есть кэш, лучше его вывести. Все это так или иначе, вот все эти меры, про которые я говорю, они все так или иначе упираются уже вот навязшие у всех в зубах понятие инвестиционного климата в стране. Инвестиционный климат в стране – это очень серьезные административные реформы. В первую очередь судебные и так далее. Вот этим таких установок сверху нет, этим заниматься. Есть установка увеличить инвестиции, как хотите. Поэтому выбирается естественный в таких условиях путь инвестиционный ресурс позаимствовать со стороны потребительского спроса.
То есть не то, что кто-то в правительстве или во власти, или где угодно, в администрации президента принял решение, что по каким-то причинам выгоднее, чтобы население вот, ну, как-то без какого-то резкого ухудшения, но вот так вот постепенно ухудшалось его уровень жизни, но чтобы это было постепенно.
Бог его знает, вот что они там думают на самом деле, и есть такая стратегическая установка или нет, но для меня это вот то, что в этом году произошло вот у нас с налогами, с повышением налогов, это вот полное вот такое откровение. Потому что таким образом, да, вы увеличите инвестиции, но вы не увеличите рост экономики. То есть что у нас, инвестиции ради инвестиций? У нас задача-то все-таки повысить экономический рост, а не просто там проинвестировать и какие-то новые стройки построить. А такая политика, она не приводит. И понятно, что вот это наводит на мысли о том, что не стоит задача экономического роста. Не стоит задача повышения доходов населения.
Хорошо, последний вопрос, который я хотел задать. Вот в этой структуре, которая, надо сказать, что ну, в результате будет выглядеть, наверное, довольно устойчивой, потому что будут большие запасы у государства, а никаких неожиданностей, правда, от такой естественного роста экономики не будет, но, по крайней мере, люди уже будут привычны, у них какое-то будет постепенное вхождение вот в этот уровень бедности. Если через год Есть оценки, что сейчас там в Америке нефть так подросла, что новые нефтяные компании американские, которые добывают нефть, они не успевают реагировать там даже транспортом, просто им не хватает. Но через год, скажем, они все-таки собьют цены на нефть. Предположим, через год, через два, через три цены на нефть пойдут вниз. У России в результате будет довольно большая подушка безопасности, да? То есть даже падение резкой цены на нефть в каком-то там в краткосрочной или среднесрочной перспективе, все равно Россия к этому времени будет достаточно устойчивой себя чувствовать.
Устойчивой в каких терминах? В терминах обслуживания собственного долга?
Ну, долга...
Устойчивой в этих терминах?
Чтобы как бы Россия будет в состоянии проходить через такой кризис, когда у нее не будет поступлений от нефти, особенно больших, но и не будет... Как бы экономика вот в таком состоянии, она тоже не производит большого количества прибыли. Но благодаря запасам она может существовать без сильных потрясений.
Кризисы, они всегда случаются после бурного роста. Понятно, что экономика, которая стагнирует длительное время, ей сложнее провалиться в кризис. Особенно если такие большие резервы, как у нас. Но дело в том, что я вот не знаю, что лучше, 10 лет роста и краткосрочный кризис или затяжной многолетний кризис, когда из года в год реальные доходы населения ниже, ниже и ниже. Вот я не знаю, что хуже.
Ну, это вопрос хуже для чего? В каких целях вы, о каких целях вы говорите?
Главной целью экономической политики, в моем понимании, является не там какое-то псевдоэкономическое могущество государства, а является уровень жизни населения. Все, точка, нету другой цели. Только на эту цель должна быть заточена экономическая политика. Сейчас эта цель, публично, конечно, от нее не отказываются, но те шаги, которые предпринимаются, они заставляют думать о том, что это совершенно не является целью. Так же, как и не является экономический рост целью. Со стороны создается ощущение, что главная цель – это действительно мегарезервы. Нас враги со всех сторон обложили, и мы должны быть готовы к самому худшему. Вот у меня лично создается такое ощущение экономической парадигмы сегодняшнего дня.
Это был экономист Кирилл Тримасов. Вы слушаете программу «Время свободы. Итоговый выпуск». В Локарно завершается международный кинофестиваль. С подробностями Дмитрий Волчек.
Героем 71-го фестиваля в Локарно стал режиссер Брюно Дюмон. Ему вручили почетного «Золотого леопарда» и показали его первые фильмы «Жизнь Иисуса» и «Человечность», и новейший «Кван-кван и нелюди». Хотя место действия одно и то же, север Франции, пропасть разделяет эти фильмы, мистические драмы и продолжение комедийного телесериала про малыша Кенкена, деревенского придурка со скособоченным носом. Брюно Дюмон сравнивает свои последние комедии с романами швейцарского классика Шарля Фердинана Рамю. Как и у Рамю, целые миры создаются и разрушаются в замкнутом пространстве провинциального цирка уродов. Малыш Кенкен, которого теперь называют Кван-Кван, подрос и влюблен. Его прежняя подружка завела лесбийский роман, все больше становится беженцев из Африки, пугающих обывателей, а два жандарма, Вандер Вейден, все лицо которого дергается от тика, и Карпантье, регулярно переворачивающий патрульную машину, заняты поисками пришельцев, невидимых, но оставляющих зловонные следы. Нелюди поливают крестьян, коров, поля и дороги черной жижей. Ее становится все больше, и падает она с небес все чаще. Эксперты уверены, что приближается апокалипсис. Нечто подобное происходит и в литовском документальном фильме «Кислотный лес», снятом в заповеднике на Куршской косе, где обитают тысячи черных бакланов. Помет этих птиц, питающихся рыбой, вреден для деревьев, на которых они гнездятся, и 10 гектаров соснового леса погибли. Это заповедник, находящийся под охраной ЮНЕСКО, и туристы поднимаются на деревянную платформу, чтобы посмотреть на погибший лес и его убийц – бакланов. Создатели фильма установили на платформе скрытые микрофоны и записали разговоры посетителей. Многие возмущены тем, что птицам позволяют уничтожать лес, другие восхищаются красотой бакланов. Но это фильм не столько про орнитологию, сколько об отношении к чужому. Бакланов можно воспринимать как пришельцев, мигрантов, представителей другой расы, или, если воспользоваться определением Брюно Дюмона, не людей. Локарно – фестиваль для синефилов. С утра до вечера в кинотеатре «Гран Рекс» показывают фильмы плодовитого голливудского режиссера Лео Маккери, работавшего со знаменитыми комиками Лорелом и Харди, братьями Маркс, Чарли Чейзом. Только один фильм представляют Россию – короткометражная лента Михаила Максимова «Смерть Меня» – череда образов, отражающих хаос начала 90-х и главное нераскрытое преступление этой поры – убийство священника Александра Меня. С Михаилом Максимовым мы говорим после премьеры его фильма.
Убийство отца Александра Меня – это для вас абстракция, которая просто стала основой для игры или что-то более серьезное, и вы вас это интересует и сам Мень, и разгадка этого преступления?
Первое и третье, на самом деле, так вышло. Дело в том, что я во время изучения дела Александра Меня поверил в возможность художественными средствами, естественно, не раскрыть это убийство, поскольку за 10 лет оно не было раскрыто по разным, да, причинам, но поверил в возможность...
А 30 уже почти.
Ну, да. Дело закрыто, и поэтому никуда я уже не движется, да. Поверил в возможность, хотя бы только для меня или для тех, кто посмотрит, пытаться осознать, ну, скорее всего, только для меня, потому что та пена, как бы, которая в итоге получилась во время подготовки к фильму, она доступна оказалась только пена в итоге. И возможность художественными средствами для меня осознать какие-то оттенки того, что происходило с 90-го по 2000-й год во время расследования. Меня интересовала в действительности не жизнь Александр Меня, смерть Александра Меня и последующее за этим расследование. Потому что именно оно раскрыло для меня сущность 90-х. Тут можно просто рассказать о том, что такие формальные вещи, что в радиусе 15 километров станции «Семхоз», где был зарублен Мень, был полностью искоренен уголовное преступление, сотни грабежей, несколько убийств, изнасилований, десятки.
Но в это время это везде так было?
Нет, именно во время расследования, так как
они уничтожили,
да,
полиция.
В итоге даже вот формально, вообще даже на всей этой нитке Москва-Сергиев Посад, потому что расследования уходили, постоянно крутились вокруг железной дороги, были, естественно, моменты, связанные с людьми, ехавшими в это время. То есть вся эта нитка Москва-Сергиев Посад, она была тоже так же очищена. Но это такие как бы наносные вещи. Но плюс ко всему стало ясно, насколько этот человек был неугоден всем кругам, которые тогда пытались манипулировать обществом. В действительности подозрения падали от антисемитов к сионистам, совершенно противоположным вещам, от католиков до православных. Ну, КГБ, само КГБ, естественно, тоже стояло в качестве подозреваемых. Таким образом, смерть Меня. В данном случае сам Мень и его учение, его деятельность, она являлась как бы реакцией.
Название, очевидно, двузначное. Это «Смерть Меня» и «Смерть Меня». Да?
Да.
Значит, вы как-то ассоциируетесь с ним? Вы считаете, что... Не знаю, что вы считаете? На каком уровне эта ассоциация проходит?
Она проходит на том уровне, что я в силу своих причин прихожу к концу моего осознания России как царства слезливой березкости и так томного шукшинизма. И в этом смысле... И наблюдаю собственную смерть, понимание посконной России как такого явления мирового масштаба.
А что на смену приходит? На смену Шукшину и Березка?
На смену приходит медицина. Приходит на смену, на самом деле. России нужен не художник, а психиатр в большей степени.
Как жестокий садовник нужен России.
Ну, не, доктор, серьезно, потому что это болезнь и ощущение России самой себя в френопатическом ключе, которая себя сама себя наблюдает как в фотографичности, в плоскости и окружена неясной массой врагов. По ее мнению, она серьезно нуждается в докторе.
То есть Россия больна или Россия сама является болезнью? Это разные вещи.
Россия... Нет, Россия будет здорова, сейчас больна.
Ну,
это очень грустно, все будет хорошо. Россия меня больше я не могу ей доверять. Вот я не могу доверять больше ее шовинизму, березкости или запаху земли Платонова.
А ее топору? Если доверять топору и человеку с топором, который ходит по России?
Вот именно нет. Вот, то есть, топор, занесенный топор, он больше не является спасительным топором или топором, на который смотришь глазами полные слез и раскаяния.
О своем фильме «Смерть Меня» говорил режиссер Михаил Максимов. Вскоре жюри во главе с Дзя Джанке предстоит назвать лучший фильм фестиваля. Мой фаворит – документальная драма Йоланты Зоберман «М». История израильского актера и певца Менахема Ланга, которого в детстве насиловали педофилы в ультрарелигиозной хасидской общине. Многие дети пострадали, и Менахем Ланг решает открыть миру грязные тайны, которые скрывали столько лет. Название фильма многозначно. «М» – это и имя Менахем, и отсылка к драме Фрица Ланга, однофамильца героя, и первая буква слова «мессер» – «нож». Фильм кончается цитатой Кафки о том, что он носит с собой нож, чтобы и атаковать свой народ, и защищать его. Дмитрий Волчек, Радио Свобода, Лакарна.
Репортажем Дмитрия Волчека завершим обсуждение событий 10 августа 2018 года, итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсерами Ильей Бубчинецким и Андреем Амочкиным подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.